эфире передача «Книжный клуб». Новости и события книжного мира. Книжные новинки, встречи с авторами и издателями. Книжный клуб.
Добрый день, друзья! С вами ведущая Мария Романова. Сегодня это, как всегда, книжный клуб, потому что пятница, и потому что 13 часов. И сегодня у нас 30 сентября 2016 года. Ну и вот на фоне такой не очень вдохновительной погоды, дождика и серости, мы хотим вам предложить очень яркую книгу, на мой взгляд. Книга называется «Резолюция для женщин». Автор ее Присцилла Ширер. И, ну, мужчины, если вы вдруг слушаете, тоже не отчаивайтесь, потому что есть такая же зеркальная книжка «Резолюция для мужчин». Мы про нее тоже скажем в конце, но вам тоже будет интересно послушать и про женщин, я думаю. Вот. Я представляю с радостью нашу гостью. Это ответственный редактор издательства «Золотые страницы» Анна Ушакова. Анна, добрый день.
Здравствуйте.
Ну вот, вообще надо отметить, что в последнее время постоянно все издатели предлагают книги либо о семье, либо о призвании женщины, либо о призвании мужчины, либо это соединено в одну книгу. То есть это не может не радовать. Это значит, что эта тема, как говорится, на пике интереса, и значит, что люди, ну, издатели ведь издают то, что покупают, они исследуют спрос. Это значит, что люди интересуются тем, как улучшить свои семейные отношения, как лучше понять свою роль в жизни, свое призвание. Вот. И поэтому мы вот, в общем-то, следуем, как говорится, за жизнью. И в последнее время вот уже не первая книга о, скажем так, призвании женском и вообще вот такие размышления. Но что, я хочу просто пару слов сказать, прежде чем Анна расскажет уже подробно об этой книге. Есть тут такой эпизод, когда автор, у нее такой был трудный жизненный период, она растила детей, участвовала в каком-то проекте очень мощном, церковном, и она чувствовала себя абсолютно вымотанной. И вот она едет, она говорит, я стучусь в дверь гостиничного номера, и там какая-то женщина, тоже такая, ну, интересная, видно, для нее, с интересным жизненным опытом, она идет, чтобы пообщаться, чтобы получить вот такое вдохновение, поддержку. И она говорит, что я не раз в жизни замечала, что из каких-то разговоров, может быть, даже, ну, таких вот встреч, не специальных, а вот просто из общения, я вдруг слышала какие-то очень важные истины для себя в этот период моей жизни. И вот я хочу сказать, что эта книжка, она для меня тоже из этой сферы, вот из сферы встречи с таким очень интересным человеком, который знает, как устроить, уже знает, больше, наверное, меня знает, как устроить свою жизнь, жизнь женщины, как стать тем, кем действительно предназначено тебе стать. И вот для меня вот эта книга «Встреча с человеком», с автором, потому что бывают книги разные, бывают книги, где собраны факты интересные, а вот здесь чувствуется личность, и действительно очень интересно читать, очень интересно погружаться в опыт жизни автора и какие-то вот крупицы для себя вылавливать оттуда. Анна, пожалуйста, вам предоставляю слово. Это, я знаю, такой проект зеркальный. Есть книга, уже вышла, «Резолюция для мужчин». Это резолюция для женщин. Угу. И расскажите немножечко об этом проекте.
Действительно, все началось с книги «Резолюция для мужчин», которую мы издали в 2014 году, первый тираж сделали. И вышла она вслед за фильмом, который называется «Отважные» на русском языке, он так переведен. Замечательный фильм, который как раз показывает, каким должен выглядеть библейский мужчина, вот такой библейский характер, который берет ответственность, который глава в семье, который заботится о своей семье, и при этом он и духовный лидер сильный. В общем, такая замечательная картина. И книга нам очень понравилась, потому что чувствуется, что в обществе действительно эта тема сейчас насущна и актуальна, и она нужна на фоне всех семейных проблем, которые мы все чаще и чаще видим, и увеличивающее число разводов и прочего. И вскоре вышла книга «Резолюция для женщин» на английском языке, и как только мы ее увидели, то сразу поняли, что мы просто не можем ее не издать, потому что мы уже видели спрос на книгу «Резолюция для мужчин», как хорошо она расходилась. И, как правило, наверное, женщины все-таки больше для своих мужей, братьев, друзей покупали эту книгу. И мы подумали, что ну, для женщин тоже нужно что-то такое издать, и тем более, если вот есть такая пара. И сейчас они очень гармонично у нас смотрятся в нашем книжном магазине на Павла Корчагина, дом 2. Такие две замечательные книги. Они похожи по дизайну, и авторы, они работали вместе. Стивен и Алекс Кендрик – это братья, которые написали первую книгу и сценарий к фильму. И они же искали женщину, которая могла бы написать резолюцию для мужчин, извините, для женщин. И нашли такую женщину, на мой взгляд, действительно, выбор замечательный. Это автор, она новый человек в книжной сфере, потому что до того, по-моему, это была первая ее книга, и она тоже описывает кратко, как, даже не описывает, а в интервью я слышала, как вот она восприняла это предложение написать книгу, причем довольно в молодом возрасте. Но, по-моему, она замечательно справилась. И сейчас, насколько я знаю, она пишет еще книги. То есть, ну, это действительно находка, такой талант. Mm-hmm. И вообще книга написана очень живо, даже весьма метафорично. То есть это прям как такая художественная проза.
Смущает немножко название, потому что mm-hmm. что такое резолюция? Это, собственно, какой-то документ, да. подводящий итоги, какое-то постановление, содержащее, mm-hmm. например, там, резолюция ООН.
Да.
А при чем тут резолюция для женщин?
Да, совершенно верно. Ну, так называлась книга на английском, называется, и, в общем, мы решили не менять это название, потому что, ну, во-первых, оно очень броское, то есть заставляет как-то вот действительно задуматься и обратить внимание,
ну, согласна,
что за резолюция.
За счет вот этого шока лингвистического ты как бы да. пробуждается интерес, ты думаешь, что да. же такое, да?
Кроме того, это звучит весьма торжественно. То есть резолюция – это вот чуть ли не клятва, которую я торжественно клянусь делать то-то и то-то. Ну, по крайней мере, у меня такая ассоциация возникает. И она и начинается точно так же, как вы только открываете первые страницы книги, и сразу представлена эта резолюция и в начале, и в конце книги. То есть я торжественно обещаю быть такой-то, такой-то, делать то-то, то-то.
Запугайте нам всех слушателей. Подождите, книга очень живая и совсем не такая официальная, как вы сейчас говорите.
Нет, книга неофициальная, но резолюция сама официальная. Вот что я хочу сказать, что это звучит ответственно и серьезно.
Хорошо, поэтому... так, я рассказываю mm-hmm. на языке таком разговорном сейчас.
Хорошо.
Дело в том, что действительно вот Присцилла в самом начале замечательно вот подчеркивает, что мы вообще склонны принимать какие-то решения для своей жизни наперед, какие-то планы, особенно в середине декабря мы что-то планируем на следующий год, пишем даже на листочках, может быть. Или каждый день, например, вот я решаю, что я буду раньше вставать, я буду делать за зарядку там, или я буду стараться придерживаться здорового питания. То есть процесс принятия какого-то решения и попытка за ним следовать – это нормальный процесс для жизни вообще.
Да.
Но она делает очень интересную вещь. Она предлагает, скажем так, более глобально на это посмотреть и принять… Сначала осмыслив, посмотрев, как это действует на ее опыте, на опыте других людей, принять какие-то решения для своей жизни, в данном случае женщинам, потому что книга обращена к женщинам, и принять их не просто так вот открыла и приняла. То есть сама книга так построена, что ты подходишь к этому, ты
да.
размышляешь вместе с автором.
Да, потому что начинается она вовсе даже не с решений. Начинается книга, я даже сказала, львиная ее доля, наверное, две трети посвящены вообще размышлению о том, кто есть женщина. И когда вот это читаешь, настолько вот таким мягким, нежным тоном, сказанным, ну, не знаю, ну, тоном лучшей подруги. То есть она пишет без всякого осуждения, без каких-то вот упреков, но наоборот, она заставляет тебя успокоиться, как-то расслабиться и принять, кто я есть на самом деле. И тогда уже в конце там как-то идет вот такой больше тон, ну, каких-то вот принятий решений.
Ты уже так... сам хочешь принять
да,
эту резолюцию,
да.
это решение, прочитав главу соответствующую.
Совершенно верно, да. Потому что, ну, правда, расслабляешься. И как будто бы ты вдруг читаешь то, что давно-давно где-то знала или чувствовала, но как-то вот не было сформулировано
ускользало
так. Ускользало
это твое
да.
внимание, скажем
да.
так.
И тоже бывает, мы что-то знаем, но как-то мы не живем вот в соответствии со своим знанием. То есть рутина жизни, она заставляет как-то жить по-другому. Или общество вокруг, или работа наша, или еще что-то. Но когда вот снова освежаешь для себя вот эти мысли, то совсем по-другому это звучит. Вот я сейчас вспоминаю тоже, она там пишет, что такая берется свежесть, такая чистота и простота появляется, когда женщины говорят друг другу комплименты. Она говорит, это совершенно не свойственно мужчинам. И ее муж постоянно удивляется, вот как это можно вообще сказать там, подруге, какая у тебя блузка красивая, как она на тебе чудесно сидит, или какая у тебя прическа. Для него, для них это не свойственно, ну, судя, по крайней мере, по ее мужу, по его реакции. А для женщин это нормально. И она говорит, конечно, наша самооценка не должна зависеть от этих комплиментов. Но все-таки от них исходит какое-то тепло, и мы получаем свое благословение и свежесть жизни, она говорит. Вот мне так это понравилось слово, что как-то свежесть какая-то появляется. Я думаю, и правда. И она говорит, ну, давайте делать это чаще. То есть мы, женщины, как подруги, как сестры, как матери, мы нуждаемся в этом.
И исчезает конкуренция, она говорит, когда да. вот мы так себя ведем. Тоже мне вот это очень запомнилось.
Да.
Исчезает вот это напряжение, что я должна с кем-то соревноваться, там, какой-то являть из себя образ, чтобы быть первой. Действительно, она очень чувствует жизнь, я бы сказала так, Присцилла.
Да.
И обладает действительно даром слова, чтобы это все описать, передать нам.
Да, соглашусь с вами. И, потому что и истории она приводит такие замечательные, и как-то их раскрывает потом, ну, свежо, правда. Вот какие-то не избитые фразы, не клише, а очень свежо и очень художественно написано. Поэтому
но
книга,
давайте
да,
пробежимся. Конечно, мы про все главы не расскажем. Тут как бы 13 таких постановлений,
да.
которые может женщина принять. Но я начну, наверное, с первой, потому что меня первая глава просто потрясла. Она называется «Удивительно удовлетворенная резолюция быть довольной». И начинается эта история с того, что Присцилла встречается со своей подругой в кафе где-то, и это Присцилле, кажется, самой 36, да, исполняется в этот момент?
Да,
да, ей исполняется 36 лет, а подруга, видно, старше, и вот они, значит, как бы подруга делится с ней своим опытом, и Присцилла чувствует, что она очень как бы довольна своей жизнью, она в таком вот, ну, в каком-то замечательном состоянии пребывает и делает все как-то осознанно, она вот присутствует в этом во всем. Вот они сидят, кушают там тортик шоколадный. А Присцилла чувствует раздражение и пишет, почему это. Потому что она как раз в этот период своей жизни совсем не пребывает в таком состоянии. Она, как говорит, вообще по характеру такой человек, который всегда несется вперед, не замечая момента сегодняшнего. Вот меня это очень зацепило, потому что я сама такой человек. Я думаю, боже мой. И вот она так точно начала это все анализировать, что, ну, действительно, в каждый конкретный момент всегда в нашей жизни есть что-то хорошее, и есть какая-то проблема, ну, так жизнь устроена, или что-то у нас не решается, или какая-то нужда наша не удовлетворяется. И, в общем, зависит от твоего характера, сосредотачиваешься ты на том хорошем и прекрасном, что ты можешь чем насладиться в этом периоде жизни, несмотря на трудности. Или ты сосредотачиваешься на своих трудностях, проблемах и стремишься как бы поскорее пробежать этот период, не замечая того хорошего, что там дается. И вот совершенно потрясающий момент, который просто меня убедил в ее литературном мастерстве. Она рассказывает про этот шоколадный торт, который она, видно, съела автоматически, разговаривая. И уже в конце этого разговора она как бы понимая вот то, что сказала ей подруга, она начинает выскребать тарелку вот с остатками этого торта и чувствует вкус какой, да? Но она все пропустила, видимо, потому что она вот была загружена чем-то, и она вот... Вот это вот такой прекрасный образ того, как... в чем как бы коренится вот этот секрет удовлетворенности жизнью. Но на самом деле... Анна, может, вы хотите сказать, а то я так и буду говорить в передаче.
Да, я поддерживаю вас абсолютно. И начало такое яркое, и вообще вся глава действительно вот пышет каким-то удовлетворением, которое хочется для себя тоже принять в жизнь и жить в нем, пребывать. Потому что, когда она описывает, да, вот эту женщину, свою подругу, я замечаю, что действительно встречаются порой такие женщины, от которых вот миром прямо как-то теплом
и
каким-то
думаешь,
веет.
Ну как это они
да.
так могут? Откуда такой секрет,
да?
Или, такой... может, у них что-то есть в жизни, чего у меня нет?
Да, да, действительно. Хотя Присцилла отлично отвечает на этот вопрос, что все дело лишь только в удовлетворенности. Вот в замечании каждого момента прекрасно напишет, что кто бы вокруг вас сейчас не был, ваши друзья, знайте и будьте довольными тем, своими друзьями, своей работой. То есть это вот правда как-то принижает тебя или наоборот возвышает, что не надо думать, что мне чего-то не хватает, что мне нужно еще вот это достичь, и только потом я это получу. Но опять же, она тоже и реальность озвучивает, говоря о том, что мы живем как бы под неким давлением, что нам вокруг все говорят, вот какой надо быть, или если послушать там какие-то...
Да, она это хорошо называет диета недостижимых желаний.
Да.
Действительно, у нас реклама вот это воспитывает в нас, вот это постоянно еще надо, что-то еще. А вот у меня этого нет, а у меня этого нет. И это не всегда только материальное, это
совершенно
часто
верно.
Образ, да. Какой вот образ жизни, стиль жизни, там необходимость быть, например, на замужем с таким крутым мачо каким-нибудь.
Да, или вообще, то есть для замужних это, может быть, наоборот, свобода, которая тоже так продвигается, пропагандируется. Для незамужних это просто, чтобы хотя бы быть замужем, тогда у тебя статус и все остальное. То есть действительно какие-то вот желания, даже пусть они достижимые, но тем не менее, все равно они воруют у нас вот удовлетворенность в данном моменте, счастье, которое можно испытывать прямо сейчас.
Я, знаете, вот недавно говорила с одной девушкой, она закончила вуз, и она... Мне сказала, ну, как это пойти на какую-то обычную работу, каким-то там, на самую младшую должность? Нет, сейчас надо сразу вот уровень зарплаты такой, лучше за границей. А я вот вспоминаю, когда мы заканчивали вуз, такого не было. Я вот, например, ну, тогда было действительно трудно найти работу, ну, собственно, и сейчас тоже нелегко. И как-то была такая идея, что надо начинать с малого, наращивать мастерство в своей профессии.
Да, и шаг за шагом. И благодарить, наверное, даже, быть довольной и благодарной, да, за то, что у меня есть сегодня, за каждый прожитый миг, за каждую встречу.
Анна, а вы владеете этим искусством? Или вы тоже прочитали и почувствовали, что хотите научиться как-то?
Да, отчасти, да, я прочитала и хочу научиться. Но как-то я стараюсь, да. И потом все время я вспоминаю вот это слово, что нужно быть благочестивым и довольным, и это великое приобретение. Это очень...
Да, она, кстати, в общем-то, строит это на библейских словах, библейской цитате с послания к филиппийцам апостола Павла, где апостол Павел говорит, я научился быть довольным тем, что у меня есть.
Да.
Ох, мне кажется, мы сегодня вообще забыли эту истину.
Да, даже сама мысль, что это возможно, она уже какое-то вдохновение дарит.
Сама мысль, что вот точно вы сказали, что это возможно.
Мне тоже понравилось, как она написала, что да, у нас такая современная нынешняя философия, которая давно уже не учит нас быть счастливыми. Вот это меня так тоже огорошило. То есть вот эта нынешняя философия в мире, что ты вот должен вот это, и вот это, и вот это. И, может быть, действительно мы это все должны, да, но это не должно у нас красть, воровать вот такое довольство в жизни, удовлетворенность. И это нас не учит быть счастливыми. Это вообще удивительно,
а
что нет
паузу,
в этом счастья.
Друзья, если кто-то из вас умеет быть довольным тем, что есть, позвоните нам. Поделитесь, как вы этого достигаете. А если кто не умеет и хочет научиться, тоже позвоните.
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
Но, с другой стороны, конечно, возникает такой вопрос. То есть что, я должна, что ли, отказаться от всех своих нужд, потребностей? Да, я прошу прощения, напомним, что у нас сегодня в центре нашего внимания книга «Резолюция для женщин» Приссылы Ширер, которая вышла в издательстве «Золотые страницы». И представляет нам ее сегодня Анна Ушакова, ответственный редактор издательства. Ну вот, Анна, значит, продолжая нашу мысль. Вот возникает такой вопрос, ну... Ей хорошо писать, она замужем, у нее дети, у нее достаток. И она пишет, что она научилась быть довольным тем, что у нее есть. А если этого всего нет, как быть?
Всего-всего. Что-то все равно есть. Я не верю, что есть человек, у которого совсем ничего нет. Есть что-то, и можно с этого начинать. То есть с самого маленького. Просто подумать даже, вот, ну, хотя бы жизнь у меня есть сегодня. У многих ее нет, да? Здоровье, ну, может быть, не идеальное, не совершенное, но тем не менее, все равно, если, опять же, все познается в сравнении, но тем не менее, есть какие-то близкие люди, то есть я все-таки не одинока в этом мире. Может быть, у кого-то нет родителей, у кого-то нет мужа или жены, но тем не менее, все равно есть кто-то из близких, есть друзья, и этого уже достаточно, чтобы подумать. Вообще, я думаю, это хорошее упражнение, взять листок бумаги и начать перечислять, что у меня есть. Вот сосредоточиться не на том, чего у меня нет, а именно на том, что у меня есть. И тогда, я думаю, дело веселее пойдет.
А вы знаете, мне поразил один момент. Она здесь пишет, что люди, которые считают, что им чего-то недостает, таких людей можно всегда узнать, легко узнать. Mm-hmm. И вот она mm-hmm. приводит эту характеристику. Такие люди скупы на свое время,
да.
эгоистичны со своими ресурсами, прижимисты со своими силами. Они с неохотой вкладываются в жизни других, потому что боятся, что отдав, сами останутся ни с чем. И вот таким людям всегда не хватает времени, энергии, таланта, денег, мастерства, терпения. То есть как бы всегда что-то не хватает. Всегда им кто-то должен. Или если не должен, но Вселенная, мир им должен. Да, там,
угу, вот. Да.
Действительно, очень точно она подмечает.
Очень вот, точно, да. Такое, и, да. И потом она продолжает эту свою мысль, что очень хорошо, когда мы умеем давать. И она говорит, что женщина, удовлетворенная женщина, она именно такая, что она не боится давать свое время, свои ресурсы. То есть, что бы она ни имела, она смело это дает. Свою любовь, свою улыбку и так далее. И она это тоже поддерживает таким замечательной такой библейской мудростью. «Давайте, и дастся вам», сказано в Евангелии. И там еще написано, как будет вам даваться. Мерую добрую, нагнетенную, утрясенную. И она приводит там пример, как она своим детям это объясняла. Когда они что-то готовили, там какие-то пекли пирожки или что-то, тесто делали, и вот как ее дети муку берут, и она их вот показывает им, как ее нужно утрясти, чтобы там никакого воздуха не осталось. И ведь интересно, правда, что нам вот в ответ дается именно так. То есть на наш какой-то скромный дар нам в ответ может дастся нагнетенный такой, прямо утрясенный как следует мерой. Поэтому это очень вдохновляет. И она говорит, не нужно жалеть. И вообще она говорит дальше даже давать все самое лучшее свое. Это, я думаю, вообще высший пилотаж, как настроить себя вот на такой вид даяния. Но, тем не менее, она говорит о том, что это такие инвестиции, которые мы делаем, и которые мы обязательно потом в ответ получим.
А, ну вот она, кстати, очень интересно там говорит про это в двух планах. Вот, как вы сказали, mm-hmm. и то, что мы как бы даем Богу, если мы верим в Бога, говорим, что мы, да, благодарны за то, что мы mm-hmm. имеем. Это тоже такое давание yeah. самого себя, как бы, в такой покорности, да, в принятии своей жизни. И вот yeah. она говорит, что как раз когда мы принимаем, вот тогда начинаются всякие чудеса.
Да. Да, наверное, принимать действительно, это тоже для некоторых не так легко. Может быть, есть какие-то преграды, вот барьеры, которые не позволяют, да, или скромность, или еще что-то. Но принимать, да, это тоже, наверное, дар. Или умение, что ли, мастерство какое-то для этого требуется, что просто принимать то, что тебе дается.
Но если да. говорить о следующем моменте, может быть, интересна угу. та проблема, которая она говорит о том, что сегодняшний мир потерял образ библейской женственности. И говорит она, как бы противопоставляя женственность библейскую и феминизм. То есть угу. что она хочет? Что она хочет от женщины, как вы понимаете?
Мне очень понравилась вообще глава, где она говорит о том, что хорошо быть девушкой, женщиной, что нет ничего в этом вот какого-то, сказать плохого, это неправильное, наверное, слово. Но действительно, в современном мире есть такое давление, опять же, где нас учат, может быть, более деловым каким-то качеством, быть более независимой, вот такой все умеющей, все знающей. И, наверное, в этом ничего нет плохого, но при этом действительно важно не потерять женственность. И целая глава этому посвящена здесь. И замечательные библейские тоже даются картины, которые вот прям рисуют какую-то красоту женщины. Например, когда она описывает, как Иисус, он встречается у колодца с женщиной-самарянкой. И, конечно, там в той вот культурной традиции и обычае это считалось, ну, чуть ли не скандальной ситуацией, когда мужчина, тем более из еврейского общества, заговаривает вдруг с женщиной, да еще и с самарянкой. То есть это, ну, чуть ли не скандал. Но вот тем самым, то есть Христос, он, понятное дело, он, как она пишет, он такой революционер, он вообще не задумывался над мнением общества и уж тем более не останавливался перед какими-то вот общественным мнением. И показывает как раз именно здесь ценность, важность женщины, что она нужна, она необходима. И вообще, если глядя на библейскую картину, ну, то есть если бы она была не нужна в этом обществе, такая, какая она есть, тогда, наверное, Бог бы и не создал ее, достаточно было бы Адама. Но поскольку он сказал, что нехорошо быть человеку одному, и создал для нее женщину, для него женщину, значит, она нужна. Но тогда другой вопрос, вот понять действительно, да, в каком виде она представлена. И библейская картина в этом вовсе не как-то там не устаревшая, не анархичная никакая, но нужна, необходимая. Если у нас есть ценность и важность, и если есть необходимость, если мы что-то можем принести в этот мир, и там у нее целая глава про умный дизайн тоже, про то, какая я есть, да, на самом вот деле.
Давайте на этом немножко остановимся, потому что действительно тоже показано все через пример маленький такой. И пример такой, что, значит, шел ремонт офиса, и помещение, вот самой, кабинет самой Присциллы, он был оформлен, ну, так, нейтрально, скажем, потому что она не знала, какие там будут шкафы, какая мебель, она предпочла такую, ну, нейтральную какую-то, бежевую или серую, там, светлую покраску стен там всего, и в какой-то момент ее дизайнер приносит ей элемент, скажем так, интерьера, такой шнурок дверной, этот шнурок, он очень яркий. И вот она, как вот действительно мудрая женщина, ну, подумаешь, шнурок, да, но она из этого действительно извлекает очень такую хорошую, глубокую мысль. Она, вроде бы ей нравится этот, ну, аксессуар, да, как сейчас говорят, но он обязывает ее уже все остальное построить под него, потому что он очень яркий, там видно сочетание каких-то цветов. И сейчас это вот пустая комната, сейчас она повесит этот шнурок и будет все подстраивать, должна подстроить там и мебель, и освещение уже, это все не должно противоречить вот этому элементу. И тут она понимает, почему ее это раздражает, потому что это очень маленькая деталь, на самом деле, незначительно этот шнурок. И никак он не может руководить ее какими-то дальнейшими действиями, оценками. И она вот делает такой замечательный действительно переход к жизни. То, что часто мы строим нашу ценность, наше подлинное «я» на каких-то незначительных вещах вот таких. Ну что вот это может быть, как вы думаете, такие незначительные вещи?
Даже те примеры, которые она приводит. Она говорит, это может быть собственная внешность, когда мы слишком ставим ее во главу угла. Или, может быть, даже какое-то неумение, да, вот я чего-то вот не умею, или у меня чего-то не достает в характере, и все. И мы на этом делаем вот такое.
Зацикливаемся,
да, и все. И кажется, что вот из-за этого жизнь вообще не удалась. Или что вот я не там родилась, да. Вот надо
не
было мне
стране,
в Америке,
да,
родиться,
сейчас,
да.
Сейчас часто,
почему я здесь
часто
родилась,
да.
И все. И всю жизнь мне не удалась из-за этого. Это действительно вот такие шнурки у нас в жизни, вокруг которых мы строим вообще все более серьезные вещи. И, ну, вывод действительно простой. Просто убрать это и успокоиться. Да, и посмотреть на то, что самое важное. Или принадлежность той или иной социальной группе. Вот тоже я для себя прям выписала, что порой, правда, кажется, ну вот, да, я вот тут вращаюсь вот в этом своем мирке, а вот не среди олигархов или не среди каких-то звезд, вот почему я не там?
Вы выступаете на радио Теос, это же немало.
Да, 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 то действительно. Вообще, я вспоминаю, вот тоже один однажды человек, достаточно мудрый, мне сказал такую вещь. Мы имели такой очень глубокий диалог, он как бы так консультировал меня о таких вот вещах, каких-то жизненно важных, и касательно своей самооценки, своей работы, и как следствие влияния тоже, потому что ведь непосредственно вот кем мы являемся, так мы и влияем, такое влияние оказываем на окружающих нас людей. И он говорил, что да, ты можешь сидеть и мечтать о том, чтобы работать где-то вот в таком большом, просторном, красивом офисе где-то в Нью-Йорке, и так и не иметь его. Или ты можешь этот офис повсюду носить с собой, где бы ты ни оказалась, ты вот этот офис, он у тебя, и ты восседаешь в нем. И таким образом все вокруг тебя видят вот так вот всегда в этом офисе, но неважно, где ты находишься. Я думаю, вот это да, я так никогда раньше не думала. Вот как-то одолевает.
Это из этой книжки или это из вашей жизни?
Нет, это из жизни, да.
Но очень подходит по стилю книжки.
Да.
Можно послать автору, чтобы вставила во втором издании.
Да, но это же не ее история, она только свои вставляет. Но у нее тоже замечательные такие чудесные истории, очень интересные. Вот с коробочками, вот я прямо сейчас открываю тоже страничку.
Сундучки,
да, такие.
Очень интересный пример. Я прям тоже себе его взяла на вооружение.
Да, по сути, они тоже относятся, ну, как-то вот к жизни, да, к нашей такой повседневной и к приоритетам, ценностям, поскольку мы говорим о ценностях себя, но также можно и говорить о ценностях, которые мы накладываем на свои какие-то идеи, мысли. И дело в том, что в разговоре с одной женщиной...
Вот как раз с той, с которой, рассказа о которой я начала передачу.
Да. Вот эта женщина ей сказала, что у тебя должны быть такие сундучки. Они и есть у каждой из нас, в общем-то. Это какие-то отдельные затеи, идеи, планы, может быть, наши, которые мы собираемся воплотить в жизнь. И полезно на них смотреть... и оценивать. Вот, потому что в данный момент ты, если занимаешься каким-то одним делом, каким-то одним планом, то пусть вот этот план и будет самый важный. Ну, то есть нужно выбирать то, что важно сейчас, а не распыляться на все. И если ты занимаешься каким-то вот одним, ты выбрала для себя, да, что он важный, что именно сейчас им нужно заниматься, то пусть у тебя не будет чувства вины, что ты сейчас не занимаешься чем-то другим. Это мне тоже очень понравилось, потому что, наверное, действительно мы все этому подвержены, что вот я сейчас только времени и сил трачу на это дело, а все остальные у меня где-то там в пассиве. Но, ну и пусть так и будет. Значит, оно так и должно быть, и не нужно впадать в отчаяние и винить себя. Ну и полезно, наверное, тоже, конечно, пересматривать, да, свои приоритеты и ценности, да, в правильные ли сундучки я сейчас кладу там, наполняю их сокровища своими.
Может быть, странно звучит в нашем пересказе, но когда читаешь, это настолько тебя касается, настолько захватывает, вот она имеет какой-то дар доносить мысль, эта женщина, автор книги.
Прекрасное слово, да, и практически все это как-то очень сразу в себя узнаешь, практически в каждой ситуации, в которой она описывает, узнаешь себя.
Ну что ж, сделаем еще паузу, и потом, может быть, еще что-то расскажем вам об этой замечательной книге «Резолюция для женщин».
В эфире «Книжный клуб». Свои вопросы вы можете задать по телефону прямого эфира 8 800 333 1706, а также на сайте radioteos.ru.
«Резолюция для женщин» – так называется книга, которую мы сегодня обсуждаем. Ее автор Присцилла Ширер, а обсуждаем мы ее вместе с Анной Ушаковой, ответственным редактором издательства «Золотые страницы», которая выпустила книгу. Анна, ну мы такие вот все хвалим. А есть что-то, что в этой книге вам не понравилось, что вызвало какой-то протест, может быть?
Нет, с этой книгой я точно могу сказать с полной уверенностью, что ничего такого не возникало. Нет,
хорошо.
Кроме того, что она очень объемная, и пришлось потрудиться над ней в плане издания.
Ясно.
Мы поработали три переводчика, да, и столько потребовалось редактуры. И, в общем, да, так что...
Ну, забавная очень глава, ну как забавная, она важная, конечно, серьезная, но она в то же время забавная, вот умеет она как-то все преподнести так, о верности, о нашей верности.
Да.
И в частности она говорит, что если вот женщина, ну, верит в Бога, допустим, да, и она понимает, что надо читать Библию, и вот она думает, ну, нужно почитать Библию, долгий вздох. Где она лежит?
Да.
И она говорит, вот это не то совсем, это неверность. Не надо так себя вот насиловать, да? Это не обязанность, это не что-то скучное, говорит она. И там жизнь, любовь в этой книге, там отношения с тем, кто любит тебя больше всех на свете. И вот я бы так сказала, ну... Она умеет как-то своими вот этими сценками из жизни тебя подковырнуть, потому что на самом деле, ну что можно нового сказать про то, что хорошо читать Библию, что там мудрость, что там жизнь. Но вот она умеет как-то так сделать, что встрепенешься и думаешь, вот, действительно, а я-то совсем не так, я совсем в другом нахожусь, как бы, настроении, отношении к этому.
Угу. Да, она вообще как-то вот обращает внимание на такие важные для нас вещи и, правда, обладает, наверное, даром вдохновения, вдохновлять нас делать их. Интересно, она тоже пишет о том, что мы должны заботиться о себе. То есть не секрет, видимо, это действительно так свойственно многим женщинам, ну, наверное, мужчинам тоже, что мы начинаем зацикливаться на каких-то вещах, заботах. У нас семья, дети, дом и работа. И так много дел, и ты все это делаешь, как белка в колесе крутишься. Но вот важно тоже, она говорит, не забывать о себе. Потому что если ты расслабилась и перестала заботиться о себе, то это отразится и на других людях тоже. И правда, вот когда она дает какие-то советы, даже просто практические советы, потому что у нас же сразу вопрос, а где взять время? Да когда мне это все делать? Ну да, вот люблю я, например, погулять, и я знаю, что мне это и свежесть дает. Но когда мне гулять? Ну как-то она вот просто, да, пишет, ну пока мои дети спят, я утром встала, пробежалась и пришла, и уже свеженькая. И думаешь, ну и правда, как-то это легко, наверное, взять на 10 минут так выйти из дома, вокруг хотя бы пробежаться или пройтись. Или просто, она говорит, побыть в тишине. И потом такие интересные мысли. Говорит, вот живет с вами рядом подруга. Ну, вы как-то с ней скооперируетесь. И, допустим, сегодня она готовит ужин на свою семью и на вашу семью. А завтра вы приготовите на свою семью и не на ее. Я думаю, мне бы это никогда в голову не пришло. Вот даже додуматься до такого. А тут и правда, ведь вот столько... Оказывается, если подумать, у нас же неограниченный творческий потенциал. То есть как можно найти время, и даже пусть его там какими-то минутами, но тем не менее вырывать для чего-то вот такого важного, как, ну, если она пишет так, что важно побыть в тишине. Ну, видимо, действительно это важно, что это нужно, это вносит свою функцию в нашу жизнь.
Хочу еще обратить внимание на главу, которая называется «Мое прощение».
Угу.
И действительно, много говорится о прощении,
да.
Но это так важно, что я считаю, что надо снова вернуться к этому, то есть как бы не думать, что ну все говорят, тогда мы здесь пропустим, потому что действительно тут она по-своему очень убедительно дает как бы такие ключи, да, как научиться отпускать обиды.
Да.
У каждого свой опыт есть. Вот меня когда-то, это например, ну, помогли мне очень слова матери Терезы Калькутской. Она говорила, что, ну, два F – forgive и forget.
Mm-hmm.
То есть не просто простить, но и забыть.
Да.
Forgive – простить, forget – забыть.
Mm-hmm.
Примерно о том же, конечно, говорит и Присцилла, но она дает такие тоже очень интересные зацепки, которые могут помочь. Мне, например, уже помогли. Я пока читала книгу, я по списку обид прошлась. Она напоминает про такую замечательную кнопочку, которая есть на клавиатуре – delete, удалить. Знаете, наверное, да, те, кто пользуется компьютером прекрасно, что это за кнопочка, которая позволяет удалить любой знак, часть текста ненужная. И она предлагает как бы использовать вот этот образ для преодоления каких-то ситуаций, потому что действительно нам свойственно обиды накапливать. И тоже еще один прекрасный образ из ее книги о торте с вишенкой наверху. То есть вот бывает, человек что-то сделал такое... Такое просто уже вот ужасно. И это ужасно, это уже вишенка, которая венчает вот этот торт, состоящий из всего плохого, что этот человек сделал до этого. Это уже такая последняя капля. Так вот, если бы мы научились не копить обиды, то этого торта бы не было. Мы бы нажимали эту кнопочку «Delete» и удаляли. Да, нелегко. И поэтому она говорит, конечно, что не так просто взять и нажать «Delete». Да? Но она... говорит о том, что прощение приходит в результате сочетания нескольких действий. И вот это умение быстро отпускать обиды, его нужно воспитывать в себе. Это очень важно и для жены, которая хочет жить счастливо со своим мужем, и для любого человека, который работает в каком-то трудовом коллективе, например, да, и для родителей по отношению к детям. Ну, то есть во всех отношениях это очень важно.
Да.
И вот мне так убедительно звучат ее слова, что пишите каждую новую вот главу вашей жизни заново, как бы, не строя на остатках каких-то вот разрушенных эпизодов, да, вот разрушительных эпизодов предыдущих дней.
Да, и о прощении самих себя тоже она говорит очень убедительно. То, что, конечно, других людей прощать обязательно, но и прощать себя тоже. То есть не копить против себя каких-то обид и не отчаиваться по поводу себя, что ну вот какая я, опять я что-то
тоже,
натворила.
Да,
потому
важно.
Что это все как внутренние раны копятся и копятся. Она тоже потом такой замечательный пример приводит, когда внутренние раны, которые мы не замечаем, мы их не видим и не даем врачу их исследовать, и вдруг они приводят к такому летальному исходу. Хотя если вовремя обратить на них внимание, можно еще все исправить. И также эти обиды и непрощения, они копятся внутри нас, и потом могут дать совсем такой неблагоприятный очень результат. И ценность тоже этой книги, что она приводит замечательные вот библейские стихи, которые, ну, правда, помогают, потому что ведь Слово Божье, оно сильно и способно помочь нам со многими проблемами. То, что мы сами по себе не можем, но вот Божье Слово, оно помогает нам, потому что оно живо, потому что Дух Святой через него действует. И в конце каждой главы тоже она прекрасно приводит вопросы, чтобы оценить себя, заглянуть внутрь, поразмышлять, и помолиться даже простыми словами и получить эту своевременную помощь, чтобы так не затягивать дело уже совсем до отчаяния.
Да, но она там говорит про более, как сказать, не только такими образами, ну, представляет эту тему, хотя образы очень помогают,
да.
Но она говорит о таких вещах, как вот умение предоставлять Богу действовать в наших интересах, потому что ведь действительно, если ты простил, а с другой стороны нет вот этого желания попросить прощения, это очень тяжело односторонне прощать. И она учит это отдавать Богу, потому что если мы простили, то мы уже дали ему возможность действовать. И этот человек, он, несомненно, тоже, ну, нехорошо, конечно, говорить, что он получит по заслугам, наверное, но он, как сказать, равновесие будет как-то восстановлено, да, он, ну, либо он тоже поймет, что он был неправ, либо что-то такое произойдет, что не будет так, что вы только вот, ну, только вы принесли жертву, да, и все. И, ну, конечно, очень важно тоже молиться и просить Бога дать силу эту простить, потому что своей силой мы не всегда можем эту кнопочку делить, нажать. Ты понимаешь, что нужно это выбросить, как бы очистить от этого память свою, но не всегда можешь. И тут нужно обязательно, да, просить силу, просить сверхъестественную такую поддержку для себя. Ну вот мы так... Так увлеченно поговорили, но про три только момента рассказали вам этой книги. А есть тут много еще всего интересного. Здесь есть про отношения с мужем и с детьми, про то, как приносить мир в свою семью. А на какую тему еще мы можем немножечко раскрыть, как вы считаете, из этой книги?
Хорошая тема вот называется глава «Угождать своему мужу», например.
Что вам здесь кажется особенно важным, и главное, особенно по-новому как-то сказано?
Вот она интересно описывает свое состояние, когда она готовилась выйти замуж, когда оставалось там совсем несколько месяцев до их свадьбы, и уже все было так в процессе подготовки. Она, конечно, была такая, ну, на высоком эмоциональном подъеме. И она встречается с одной своей подругой, которая задает ей серьезный вопрос. А ты вот уверена в том, что ты делаешь? И, конечно, вопрос невесте такой, когда она уже вся там целиком в этом состоянии, ну, наверное, непонятен. Но что имела в виду вот эта подруга? Что уверена ли ты в том, что это делаешь? То есть вот делаешь свой шаг в замужество. И затем она задает следующий вопрос, очень важный, на мой взгляд, который я для себя тоже приняла, будучи незамужней девушкой. Я, конечно, размышляю над этим вопросом, потому что, ну, наверное, это самый важный вопрос в нашей жизни. Чтобы, если делать этот шаг, то он должен быть абсолютно серьезным и обдуманным. И вопрос такой: готова ли ты вот быть рядом с ним, если даже он никогда не изменится? То есть такой, какой он есть сейчас, вот он такой будет всегда. Все равно, готова ли ты быть с ним, любить его, быть ему верной и так далее, и так далее. То есть все, что должна вот делать такая самая прекрасная жена, И правда, потому что я тоже, когда общаюсь с девушками, которые вот смотрят на своего избранника, и они так или иначе, большинство из них ожидают, ну, что вот ему, как только мы поженимся, все, я вот здесь, ему вот здесь помогу измениться, он вот этого должен будет избавиться. Там такой список уже, что должно измениться. Но я не думаю, что это правильный подход, конечно, к отношениям. Наверное, как и, может быть, мужчины меньше так относятся к женщинам, что ожидают каких-то изменений в них. Наверное, им легче принять, поскольку чаще всего вот именно к женщинам такое обращение идет, что не надо ждать, что он изменится. Вот ты готова принять его таким, какой он есть сейчас? Если готова, ну хорошо. Если нет, тогда надо что-то переосмыслить, переоценить. Вот это, я считаю, очень практическим советом. И вообще вот само даже, тоже много она интересного в этой главе говорит, и уже в браке находясь, вот готова ли я постоянно быть ему верной, даже если у нас что-то не ладится, но все равно продолжать его любить, несмотря ни на что, быть ему верной. И как несколько вот таких хороших тоже библейских стихов есть, которые мне очень нравятся на эту тему, что сердце мужа в своей жене уверено. И в книге «Притч», которая вообще, по-моему, самая прекрасная, последняя глава книги «Притчи», последняя притча, там говорится о такой мудрой, прекрасной, добродетельной жене. И, по-моему, вот Присцилла, она прям полностью ее описала. Там один момент, что она не воздает мужу, она воздает мужу добром всегда. То есть, что бы там ни сделал муж тебе, или как бы он тебе казалось, что он вот меня обидел, вот тут он меня задел, ранил. То есть, жена добродетельная не воздает ему злом. Думаю, ого-го, это серьезно. И, ну, правда.
И чем... надо ли выходить замуж после этого?
Ну, наверное, да, это тоже важный вопрос, на который, конечно, нужно знать ответ, учитывая вот все вот эти вот факторы. И тогда, я думаю, правда, наши семьи станут счастливее, и общество станет краше, когда и мужчины, и женщины займут свое место. Вот хорошая глава тоже есть, да, вот про обмен ролями, про вообще про роль женщины, какой, ну, что она должна, чего не должна, и про подчинение там хорошо описано.
А с кем ролями должна поменяться женщина?
Что наоборот, не должна меняться ролями ни с кем. Что у нее такая роль, какая есть, да, и важно понимать роли и уметь подчиняться. Там целый список вообще, что ну, это такая библейская истина, что муж, он глава в семье, и не надо брать вот тянуть на себя
кстати,
его ответственность.
А, кстати, там очень интересно говорится, что вы должны... увидеть, во-первых, сферы, которые Бог вас поставил, именно да. там, вот как бы, ну, дал вашей жизни вам, да, в которые... И вы должны, вот я даже где-то выписала, вот, сферы влияния она это называет, и которые есть в вашей жизни, круг людей и обстоятельств, которые нуждаются в вас.
Да.
И это совершенно не обязательно, это я говорю для незамужних, допустим, да, не обязательно должен быть муж и вот непосредственно семья ваша. Это могут быть ваши родственники, это может быть ваш коллектив на работе. Вот там она тоже, кстати, интересно говорит про увидьте лидера того, вот, которому вы должны подчиниться, да?
Да.
И как бы это все возможно применять вот в любой ситуации жизненной, не обязательно быть замужней женщиной.
Совершенно верно, да. Эта книга абсолютно для всех, для замужних, незамужних и любого возраста и любой профессии. И да, я думаю, что, правда, она принесет многим такой хороший позитив в жизни.
И я бы еще добавила, что это книга, которая требует определенной работы. То есть я вот замахнулась ее прочитать за один день, и у меня не получилось. Хотя очень интересно, и хочется идти вперед, но... столько возникает каких-то вопросов, желаний посмотреть сквозь призму того, что автор пишет на свою жизнь, на какие-то свои ситуации. И она после каждой главы приводит такие вопросы, которые самому себе стоит задать. И они, скажем так, очень небанальные, очень небанальные. То есть это вопросы, которые какой-то вызов предлагают. Предлагают действительно пересмотреть. И она, когда вначале сказала, ну вот вы станете потом, это будет новое начало, ваша книга, я думаю, ну... Реклама. Но когда стала читать, поняла, что действительно есть эта сила в этой книге такая. Сила изменить жизнь, преобразовать ее, если мы это все действительно постараемся как-то применить на практике в нашей жизни.
Да, я думаю, эта книга достойна того, чтобы стать настольной хотя бы на какой-то период нашей жизни.
На какой-то период,
взяться за это.
Спасибо большое, Анна. Очень, я думаю, полезная, интересная книжка. Напомню, что у нас в гостях сегодня была Анна Ушакова, ответственный редактор издательства «Золотые страницы». Мы говорили о книге «Резолюция для женщин». Автор ее Присцилла Ширер. Дорогие мужчины, не отчаивайтесь. Есть такая же книжка «Резолюция для мужчин». Спрашивайте ее в книжных магазинах. Всего доброго. До новых встреч. До свидания.